Что касается вот поклонения волхвов, когда родился да Иисус в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, ожидание Мессии, предчувствие, что в мир придет Спаситель, оно было распространено по всему миру. И вот даже среди языческих философов было ожидание вот пришествия в мир примирителя и Спасителя. Вот я вам сейчас процитирую. Вот эту книгу я вам уже рекомендовал. «Святой Евангелие с толкованиями святых отцов», составлен на основании троицких листков. Сократ, древний мыслитель, говорил, цитата: «Не надейтесь исправить человеческие нравы, доколе сам Бог не благоволит послать особенного мужа для наставления нас самих». Вот предчувствовали же древние мыслители, что должен быть от Бога какой-то посланник. Вот Платон, цитата: «Не быть на земле порядка, говорил Платон, если только сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наше отношение к нему, и наша взаимная обязанность друг к другу». То есть мы видим, что по всему миру ожидали пришествия Христа, но особенно, конечно, вот это ожидание было на Востоке, откуда и пришли волхвы. Ну, Восток по-разному трактует святые отцы. Иустин, мученик, Епифаний, Тортулян полагали, что волхвы пришли из Аравии. Иоанн Златоуст из Персии, блаженный Августин из Халдеи. Ну, кто такие волхвы? Маги, да, волшебники, там, астрологи. Ну, мы с вами как-то относимся к астрологии с большим предубеждением, да? Не верим там в связь между определенными созвездиями и судьбой человека. Не верим.
Рождаются в данный конкретный...
Ну, официально церковь...
Естественно, по отношению к нему есть...
Да, но вот здесь мы как бы сталкиваемся все-таки...
Не верю, что это влияет на поступки.
Да, с такой проявлением, да, астрологии, потому что... Здесь действительно как бы связь между небесными светилами и судьбой человека, да, то есть прямая связь. И волхвы, они как астрологи, они изучали звездное небо, да, и поэтому, естественно, вот необычные какие-то явления на звездном небе, ну, появление яркой звезды, они ассоциировали с чем, да, с рождением какого-то необыкновенного человека на Земле. Ну, дело в том, что, помните, что там на Востоке, в Персии, особенно все-таки поле пропахал Даниил, да, который там возглавлял многих персидских волхвов, и были известны, собственно, пророчества Даниила, да, о седьминах, вот эти 70 седьмин, уже которые исполнялись. Потом было там известно пророчество волхва, их собрата, да, Валаама. Помните, он сказал: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». То есть о звезде уже пророчество было, что оно взойдет в определенные времена. Поэтому
это
было пророчество моавитского волхва Валаама, который по вдохновению Духа Святого, вместо того, чтобы проклять израильский народ, его благословил. Ну, какая это была звезда? Вот вопрос на засыпку. Вот Игнатий Богоносец, Ориген, Евсевий и другие древние отцы полагали, что это была особенно нарочно создана для этого случая звезда. То есть это как астрономическое явление. В данном случае вот Гладков считает, что это было вот парад планет, о котором мы говорили. 17 декабря 1603 года астроном Кеплер наблюдал вот подобное явление, когда Юпитер на орбите совпал с Сатурном. И в следующем году к ним присоединился Марс. И получилось, что три планеты слились в одну точку. Появился эффект ярко горящей звезды, пылающей звезды. Кеплер рассчитал по, вот, по периоду движения этих планет по орбите, что такое событие должно было происходить в 447 году от основания Рима, а в следующем 448, то, собственно, ну, как бы время рождения, помните, с вами говорили, да, где-то 749-748, это время от сотворения мира, рождения Иисуса Христа. В этом году к ним присоединился Марс. То есть Кеплер вычислил, что именно вот парад планет должен быть как раз в год рождения Иисуса Христа. Таким образом, волхвы, мы поговорим с вами еще попозже, потому что есть другое мнение, да, что это была ангельская сила светящаяся. Иоанн Златоуст придерживается такого мнения. Но это чуть попозже. А здесь встает вопрос, почему все-таки волхвы предпринимают пути, что? Почему? Что их двигало? Зачем они пошли? Ну, да, появилась звезда, там родился Мессия, ну, восхвалили Бога и на этом успокоились. Почему они пошли-то с риском для жизни? Потому что они представляли, что если они придут в страну, где же есть царь, и скажут, что родился его, так сказать, конкурент, да, преемник, то они обрекают себя на всевозможные, так сказать, опасности, на лишение жизни. Почему? Вот что их за сила такая? Не задумывались, двинуло их в Иерусалим. Вот Иоанн Златоуст говорит, волхвы знают, что новорожденный будет пастырем не у них, а у другого народа, в стране отдаленной. Для чего же, предпринимая такое путешествие, подвергаясь в этом деле великой опасности? Они должны были знать, что когда придут в город, имеющий царя, и станут всенародно объявлять, что есть другой царь, кроме теперь уже существующего, то подвергают себя тысяче смертей. Для чего? И поклоняться лежащему в пеленах персиянину, варвару, не имеющему ничего общего с народом иудейским, решиться выйти из своей земли, оставить отечество, родных, дома, подвергнуться чужому владычеству, перейти такой далекий путь, только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти. И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах, бедную мать? Кому принесли дары и для чего? Разве было установлено и принято в обычае так изъявлять почтение всякому родшему царю? Не было такого обычая. Разве они обходили всю вселенную и о ком-то узнавали, что он из низкого бедного состояния сделается царем, и тому поклонились прежде восшествия на царский престол? Видишь ли, сколько открывается несообразности, если судить о сем по ходу дел человеческий. Но, Иоанн Златоуст выделяет, Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны расспрашивать о царе, родившемся у идеев, и они от персов впервые узнаю то, чему не хотели научиться у пророков. Ну, помните, да, вопрос, приходят волхвы в Иерусалим и спрашивают, где родился царь иудейский. Ну, иудеи спрашивают, как родился? Волхвы говорят, не как родился, а где родился? То есть, понимаете, книжники понимают, что как бы лоханулись. Ну как? Представляете, язычники, варвары, а помните, да, там очень строго относятся второзаконие к этим волшебникам, там, ворожеям, там, ни в коем случае не общаться. Вдруг эти язычники, варвары, так, приходят и им, ученым, книжникам, говорят, что вот у вас родился Мессия. Где? Ну, понятно, дело, что это ущемило, так сказать, самолюбие книжников и фарисеев. Они тут же так полистали книги, открылись пророки, открыли священное писание. Ну и, естественно, ответили на этот вопрос, где родился, да, в Вифлееме, конечно, пророчество Михея. И ты, Вифлеем, земля Иудина, мал ты между тысячами Иудин, из тебя произойдет тот, который станет владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала одней вечных. Ну, Матвей по-другому немножко интерпретирует это пророчество, он его просто пересказывает. То есть, таким образом... Вот в том-то и дело, поймите, вот проблема-то заключается в том, что же это все уже должно было быть вычислено согласно пророчествам. Вот, иудеи сами должны были заявить на весь мир о том, что там родился Мессия. А в результате вот какие-то необрезанные, извините, приходят маги и говорят им, вы знаете, вот Мессия-то уже родился, а вы об этом не знаете. Но дело в том, что ну, на самом деле на книжников и фарисеев вот это известие такого сильного впечатления не произвело. То есть нельзя сказать, что они поверили волхвам. Вот смотрите, вот Иоанн Златоуст обращает внимание, никто же из них не пошел за волхвами. Нет. Никто, да, то есть, ну как бы элементарно там просто необходимо было посмотреть, удостовериться, что там все-таки произошло, о чем волхвы. Но кто это событие принял близко к сердцу? Это Ирод. Вот того, кто сразу поверил, что родился. Но он это как бы политическим соображением, да? Ну да, то есть тревожился Иерусалим, так сказать, весь. Ирод, так сказать, в первую очередь понял, что иудеи что-то скрывают, да, что они где-то таят какого-то мессию, его преемника, царя иудейского, который придет на смену его. А он же, у него уникальная была идея, помните, что вот уничтожать всех преемников на царский престол.
А может быть, было как-то отредактировано Тору в то время?
Ну, не знаю, просто другое было, наверное, представление о приходе Мессии.
А можно вообще уточнить, разве в Завете где-нибудь, помимо того, что нагнетается вопрос того, что должен прийти Спаситель, какие-то конкретные...
Да. Ну, были, да, вот Даниил, он же, во-первых, помните, предсказал это видение об истукане, что вот во время, так сказать, железного века там придет камень, который нерукотворный.
Точно все.
Нет, а же было пророчество о семи седминах. Вот мы не разбирали его. Там Даниил предсказал, что через 70 седмин, то есть 70 седмин это там 490 лет. И как раз вот эти 70 седмин истекали к этому времени. Во-первых, помните, жезл отошел от Израиля, да, то есть вот царский престол перешел из дома Давидова в руки язычника и домиянина, да, то есть нет, но много было пророчеств и у Исаии и других пророков. Даниил этот вообще, так сказать, практически время предсказал.
Действительно,
да, и вот Таким образом, Ирод, он понял, что иудеи готовят против него заговор. Он, значит, на только волхвов, да, то есть устроил им аудиенцию и, значит, выспросил, когда, да, то есть он знал, где, то есть в Вифлееме, он спросил, когда, да, то есть когда звезда воссияла, то есть год назад приблизительно, так он сориентировался, да, младенцу там не больше года, да, ну, то есть представлял, единственное, что он не знал, как бы конкретно, кто он, да, то есть сделать точечный удар он не мог, поэтому он говорит, ходите, посмотрите, да, где он, в каком месте, в каком доме, в каком роде, а потом придите и скажите мне. И я, конечно, пойду и поклонюсь ему от всей души. Ну, понятно, здесь как бы такой политический корыстный это умысел, да, прослеживается. То есть, нисколько он не хотел поклониться, просто он хотел поставить точку, где, когда и, так сказать, нанести...
Скажите, в каком роде ответить?
Ну да, а, да.
Вообще непонятно, как бы,
да, в каком роде? Ну, волхвы, конечно, ну, это, конечно, сам путь волхвов. Мы видим, вы знаете, здесь, как бы, видите, как Господь, вот он как бы, даже в младенчестве, но он уже, как бы, говорит о тех людях, которые он призовет в свое царство, Мессии, да, которые войдут в церковь. Кто это? Это, во-первых, иудеи. То есть мы не говорим о всех евреях, мы не говорим, что все евреи отвергли Христа. Отвергли ученые евреи. А пастыри и, вот вспомните, апостолы, рыбари, они всей душой приняли Христа. Они же тоже, как бы, пророчество многие знали. И просто правильно, как мы с вами их интерпретируем. С другой стороны, чем еще наполнила церковь? Язычниками, да, помните? Вот это символ прихода ко Христу всего языческого мира. То есть волхвы, они вот, ну как, три представителя, да, там Валтасар, там Мельхиор, там Гаспар. Да, и сейчас их как бы мощи там почивают, где-то мы говорили, в Кёльне, да, лежат.
Да.
Они обратились ко Христу, то есть это как бы общий символ обращения, ну, во-первых, ученых людей, надо сказать, это путь ученых через рассматривание Вселенной, да, через изучение там космоса, Земли, законов природы. С другой стороны, это путь язычников, да, то есть вот те, которые потом благодаря миссионерской проповеди апостолов, апостола Павла пришли в церковь Христу. То есть уже Господь, уже во младенчестве, уже Он призывает. Вот тех, кто поверит в Него. Ну, вот дальше, как раз Иоанн Златоуст говорит о том, ну, если кто-то торопится, у нас закончилась первая пара, я просто хочу закончить тему, может просто идти, если кому-то на электричку. Угу.
Вот, это отдельный курс или это в рамках...
Нет, продолжение будет.
Завета.
Нет, нет, у нас просто мы не закончили, и будет продолжение Ветхого Завета, да.
А, нет, мне это защитено, я пойду.
А, ну, пожалуйста. Только не умирайте по дороге. Наберите сил доехать до дома. Вот так таким голосом говорите, что... Все уже, все отдано, так сказать, Богу и людям, и себе ничего не осталось. Полное самопожертвование. Ну, кого хоть что-то осталось, там, какой-то порох в пороховицах. Да.
Ой, мухи, где Мельхиора Гаспара?
В Кёльнском соборе. А, кстати, есть и дары волхвов. Да, вы знаете, на Афоне я лично видел своими глазами в монастыре апостолов. Ой, апостол.
И
в монастыре Святого Павла,
там
да.
Вроде как круглые такие. Да?
Ну, что-то да. Там типа шарики такие вот, круглые какие-то лепешечки золотые, да.
Сохранились такие.
Да. Да, да, сохранились, причем это как бы прослеживается вся история, начиная вот от Пресвятой Богородицы, там через как-то Константинополь, потом... До свидания. Вот цветок я не знаю, а вот дары волхвов, они признаются всем христианским миром, как подлинные вот эти дары, которые были принесены волхвами.
Там говорят, что вот этих вот медальонов золотых, их должно быть 33, по-моему, штуки, а их там 30 образно. И есть такое предание о том, что Иосиф, когда не было денег, он вот эти три, ну, как бы пустил, угу, для того, чтобы содержать свою семью. Я фильм смотрела, такой есть, да?
Ну, да, да, там есть такая точка зрения, что вот во время бегства в Египет, они же были бедные семейства, так что вот эти дары, это золото им очень пригодилось в этом путешествии и, собственно, вот во время нахождения в Египте. Ну, вот звезда, которая уже вела их из Иерусалима в Вифлеем, но вы знаете, кто там был в Иерусалиме, там, собственно, 2 часа наверное, езды, ну, ходом, пешком.
Да.
Езды там вообще
от
там...
От Иерусалима до Вифлеема.
До Вифлеема, да.
Да.
Ну, там уже, конечно, звезда не может быть никакой астрономической такой вот, ну, астрономическим явлением.
Да.
Это была ангельская сила, которая, так сказать, путеводила волхвов. Потому что ведь здесь... Ну, нужно было не просто указать Вифлеем, Вифлеем они знали, им уже сказали, а надо было указать дом в Вифлееме, да? Да, и она остановилась как раз над местом, где младенец пребывал в это время, поэтому и Златоуст, он говорит, что это ангельская сила, которая стояла над самым домом, настолько, что уже не было никаких сомнений в том, что здесь находится... Вот царь иудейский. Ну, вы знаете, волхвы принесли дары. Золото, смирну и ладан. Золото как царю, ладан как богу, смирну как смертному человеку. Вот эти дары, они сохранились до нас, поклонились. И дальше хотели, но исполнить... обещано Ироду, но получили во сне откровение, да, и иным путем вернулись в свою страну. Вот в этот, после посещения волхвов, когда Ирод узнал, что он коварно обманут, что волхвы, так сказать, игнорировали его просьбу, уже решил предпринять такие решительные действия, да, по уничтожению вот царя иудейского, да, то есть своего конкурента на царском престоле, потому что он был незаконный царь. И, ну, все как бы данные у него были, да, то есть время рождения, место рождения было, возраст приблизительно он высчитал до 2 лет. В это время ангел Господень является младенцу и говорит ему: «Встань, возьми
Иосифу,
да, возьми младенца и беги в Египет». Вот Златоуст интересно размышляет. Иосиф, услышав это, не соблазнился, не сказал, что это за странность. Ты прежде говорил, что он спасет людей своих, а теперь он даже и себя не может спасти. И нам должно бежать, удалиться и переселиться в отдаленную страну. Это противоречит тому, что обещано. Но он ничего такого не говорил, ибо он был муж праведный и не любопытствует даже о времени возвращения. На поставленный вопрос, отчего Христос сам себя не спас от Иродовых убийц, Златоуст так ответил: «Потому что, что если он с первого своего возраста начал творить чудеса, то его бы не стали признавать человеком, сыном человеческим». То есть, таким образом, ночью, да, Иосиф, Платоус это очень лирически описывает, там будет Марию, и они тайно образующим покидают вот город Вифлеем, куда утром уже врываются Иродовы убийцы. Вы знаете, что согласно преданию было уничтожено 14 тысяч ничем не повинных младенцев. Но Ирод двойную цель преследовал. Во-первых, ведь там собрались все потомки Давида, то есть фактически претенденты на царский престол. Потом он одним как бы разом уничтожает всех потомков Давида, да, и с другой стороны он и своего главного претендента, царя Иудейского, пытается, так сказать, лишить жизни. Да, он надеется, что он как бы вот все так мудро рассчитал, что это ему удастся. Ну, действительно, если бы ангел не предупредил Иосифа, так оно и было. И помните, приводит пророчество Матфей, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вот Матфей считает, что как раз это пророчество относится вот к событию избиения вифлеемских младенцев. Ну, и вот очень важный вопрос ставит Златоуст, и у нас он возникает в сознании. Но чем же виноваты погибшие дети? И как Бог допустил Ирода совершить это злодеяние? Эти вопросы волнуют каждого, кто читает Священное Писание. Вот как отвечают святые отцы. Если бы назначение человека ограничивалось его жизнью на земле, и, следовательно, оканчивалось бы его смертью, то есть, если бы за свои хорошие и дурные поступки люди получали воздаяние только здесь, на земле, то тогда еще можно было задавать подобные вопросы. Тогда каждый, страдающий за правду, каждый невинно осужденный, каждый обездоленный вправе быть, вправе себя считать обиженным, вправе был бы говорить, где же справедливость, и как Бог допускает нас страдать в то время, когда люди злые, порочные, благоденствуют. Ну, вопрос всегда задается, да? Так действительно рассуждали потерявшие веру своих богов язычники, не имевшие понятия о воскресении вечной жизни. Так рассуждает и теперь незнакомый с сущностью христианства. Истинные же христиане думают иначе. Они знают, что Христос учил о бессмертии души и предстоящем воскресении всех людей, о кратковременности земной жизни и вечной будущей, о воздаянии в будущей жизни за все совершенное здесь, на земле, о бессилии земного богатства, величия и славы перед судом Божиим. Они знают, что Христос наглядным примером, то есть своими страданиями, смертью и воскресением, доказал людям, что они воскреснут, поэтому, ожидая в будущей жизни воздаяния за добро и зло, совершенное ими на земле, они не обвиняют Бога в несправедливости, если подвергаются здесь, на земле, незаслуженным страданиям и несчастьям, так как знают, что нередко эти несчастья посылаются свыше, как испытание, и что во всяком случае безропотно перенесенные беды будут зачтены им как прощение грехов или как особая награда. Это правда Гладков так комментирует. А что Златоуст говорит? Цитата Златоуста. «Что такое смерть?» спрашивает Златоуст. «То же, что снятие одежды. Тело, подобно одежде, облекает душу, и мы через смерть слагаем ее себя на краткое время, чтобы опять получить его в светлейшем виде». «Дай мне только твердую веру в Царство Небесное и умертви меня, ежели хочешь, сегодня же. Я поблагодарю тебя за смерть, потому что через нее ты скоро переселяешь меня к тем небесным благам, которые я ожидаю». Видите, как категорически, да, Златоуст размышляет. Так скажешь ты, говорит Золотой, что дети совершили бы многие, может быть, и великие дела, если бы продолжалась их жизнь. Но Бог не попустил бы тогда ранней смерти их, если бы они имели сделаться великими. Напротив, они легко могли бы быть в числе тех, которые кричали Пилату: «Распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». Может быть, на них обрушились бы те скорби и беды, о которых Господь говорил перед своими страданиями. Приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Таковы причины, впрочем, это не все, есть и другие сокровеннейшие, которых знает только Господь. Но обратите внимание, да, вот здесь потомки царя Давида, собственно, и Христос произошел от потомков царя Давида. Ведь как промыслительно устроено, что никто из потомков Давида не участвовал вот в распятии Христа, да, в его как бы предании поругания, не кричал: «Распни, распни», да? Ведь все потомки Давида были уничтожены, стали как бы первыми мучениками христианскими, вот как невинные страдальцы, да, как первые мученики. Как промыслом Божьим было устроено, да, то есть вот таким образом избавил Господь их от этого нечестивого дела, осудить своего же потомка, да, царя иудейского, мессию, на смерть. Поэтому вот в этом преступлении, конечно, потомки Давида не участвовали.
Но это же только первенцы были люди более...
Ну, да, возраста, да, ну, конечно, но по возрасту это как раз, как были бы как раз те в зрелом возрасте люди, которые вот пришли там, кричали. Уже те, кто были в данный момент в возрасте, уже были глубокими старцами, да, к тому времени. Да, ну, таким образом, вот... Иосиф берет младенца и бежит в Египет. Но масса существует преданий, описывающих вот это бегство в Египет. Вот несколько таких преданий. Через несколько дней святые путешественники очутились в тех самых пустынях безводных, по которым шел из Египта народ израильский. Страшные трудности и невзгоды встретили их здесь. Дорога шла все местами песчаными и нередко совсем исчезала среди холмов. В пустыне негде было достать необходимое для пропитания, поэтому все надо было взять с собой в достаточном количестве. А у них было только один осел, который был необходим для юной матери с божественным младенцем. Днем подвергались они нестерпимому жару. Представляете, им приходилось вот этот пройти путь, которым евреи путешествовали из Египта в обетованную землю по этой палящей пустыне. Днем, ночью принуждены были защищать себя от холода. А как защититься от всего этого там, где местом отдыха как днем, так и ночью мог служить только песок, по которому они шли? Повествуют, что в одном месте, помните, да, это предание, среди пустыни напали на них разбойники и хотели отнять осла. Ну, гибель сразу без осла. Но один из разбойников был так пленен красотой божественного младенца, что не позволил своим товарищам обижать святых путников. Цитата. «Если бы, — говорил он, — сам Бог восприял на себя человеческий образ, то и он был, не был так прекрасен, как сия дитяти». И тогда Матерь Божия сказала этому благоразумному разбойнику: «Верь, что этот младенец не забудет твоего благодеяния. Он воздаст тебе благим воздаянием за то, что ты теперь сохранил его жизнь». Ну, вы догадались, что это был тот самый благоразумный разбойник, который покаялся на кресте и которому Господь сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Ну, многие пророчества исполнились. Вот пророчество Исаии. Вот Господь восседает на облаке легком в руках Пречистой Матери и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идола египетский, и сердца Египта растают в нем. И теперь показывают недалеко от Каира, около селения Мат-Тария, огромный пень дерева, под которым отдыхала Матерь Божия. Ну, вы помните, да? Да, Вавилон и Египет, говорит Златоуст, вот два места, бывшие гнездом всякого нечестия. От Вавилона Христос принял поклонение через волхвов, а Египет осветил своим посещением. Этим показал, что он пришел спасти самых отчаянных грешников, лишь бы только они обратились к нему с покаянием. Ну да, из Египта возвал я сына своего. Есть пророчество, которое, ну, многие считают, что относится к исходу израильского народа из египетского плена. Но вот это пророчество, конечно, можно применить и ко Христу, поскольку по смерти Ирода Христос было откровение Иосифу, и было сказано, что Ирод умер. «Встань, возьми младенца и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Ну, вот здесь видите, как бы два места, которые были отравлены особым таким неверием, самыми крайними там проявлениями язычества, то есть Египет и Вавилон, промыслительно были как бы охвачены вот миссией Христа, еще будучи в младенческом возрасте. Вот египетские идолы потряслись и распались в прах, как говорит предание, когда Пресвятая Богоматерь зашла вот в египетский храм. Ну и было положено вообще египетской религии. Вот не обратили внимания, что вот такие древние религии, как китайская и индийская, они до сего дня существуют. А египетская религия, то есть вот Христос положил конец, и действительно христианство положило конец вот этой древней египетской цивилизации. Христос вот как бы потряс до основания вот устои язычества, и классическая языческая держава египетская, она рассыпалась, ну, в прах, ну, правда, чуть позднее, но тем не менее прекратила свое существование, как и там вот эта серо-вавилонская монархия. Итак, вот Господь возвал, призвал Иосифа вернуться с младенцем опять в израильскую землю. Когда это было? Вот Ирод умер в начале апреля 750 года от основания Рима. Смерть его была ужасна, по словам Иосифа Флавия, цитата Иосифа, «Бог, желая наказать Ирода за его жестокость, постоянно увеличивал его болезнь, медленный жар мучил и пожирал его внутренности». Его тело было полно язв, многие наружные части тела были изъедены червями, он едва мог дышать, его дыхание было так зловонно, что нельзя было приблизиться к нему. И вдобавок ко всему этому страшный голод мучил его, такой голод, которого не было возможности утолить. Предвидя свой близкий конец, Ирод знал, что никто не пожалеет и никто не оплачет его в Израиле. И кончина его будет бесславна. Поэтому он собрал к себе в Иерихон знатнейших евреев и дал приказ умертвить их в минуту своей смерти, для того, чтобы и его смерть была оплакана. Знаете, да, это событие. То есть оплакивая смерть знатнейших мужей иудейских, его смерть оплачет. Таким образом, Иосиф с младенцем пошел... Именно сказано туда, откуда он вышел. И услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца, убоялся идти туда. То есть, видите, намерение было идти в Иудею, в город Вифлеем. именно Иосиф был уверен, что именно там надо жить, и вот этому младенцу божественному, мессии, только в Вифлееме. И он туда направился, видите. Ну, убоялся туда идти. Почему? Ну, вот говорит Иосиф Лави, что кровожадный Архилай в первый год своего царствия умертвил в праздник Пасхи 3000 евреев в храме и в городе. Но вот эта кровожадность настолько потрясла сознание иудеев, что Иосиф убоялся вот попасть вот, ну, просто вот, знаете, так вот с копом убиваемых людей в Израиле и не пошел в Иудею, в Вифлеем, а вернулся в Галилею, в город Назарет. Таким образом, сбывается еще одно пророчество о Христе, что Он Назареем наречется. Ну, вы знаете, такого пророчества нету. В Ветхом Завете Англот полагал, что это пророчество взято из ветховедной книги, которая была потеряна евреями. Но многие считают, что это было просто образное такое пророчество об униженном состоянии Христа. Пророки, предвещая Мессии, часто говорили о его униженном состоянии, а жители Назарета были презираемы евреями. Выйти из Назарета или быть назаретцем, назарянином или назареем, это означало быть в пренебрежении, в презрении, в уничижении, в отверженном состоянии. На Христе, поселившемся в Назарете, бывшем в уничижении, дошедшем до смерти на кресте, исполнилось с точности это предсказание, что он Назареем наречется.
А почему они были презираны?
Ну, там же в основном она была населена язычниками, которые... Ну,
Самаряне?
Ну, самаряне, да. Но там были не самаряне, там были галилеяне. Это, ну, как бы собрание разных языческих народов, которые приняли иудейскую веру, но они продолжали, ну, как бы исполнять свои языческие традиции и обряды, поэтому иудеи, ну, к ним относились высокомерно, пренебрежительно, как к язычникам, хотя не были они язычниками.
Но не из колен Израиля? Не из колен израильских народов?
Нет, не из колен Израиля, нет. Они из языческих народов населяли эту вот плодороднейшую часть Галилеи. Назарет находился там. Таким образом, вот заканчивается вот этот рождественский цикл. Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняя премудрости, и благодать Божия была на нем. Вот таким образом мы с вами вот весь как бы рождественский цикл проследили. Вы видите, что в нашей как бы традиции мы отмечаем сразу, да, вот Рождество поклонения волхвов. А здесь, в данном случае, вот все толковники настаивают как раз на другой последовательности. Вы видели, да? То есть сначала Рождество, Сретенье, да, через 40 дней, а потом уже в другом месте, не в пещере, как изображают, поклонение волхвов, да, то есть уже как бы эти события идут в таком порядке. Вот мне как бы всегда удивляло в Лавре, вот архимандрит Кирилл Павлов, вот духовник патриарха, у него всегда елочка до Сретения стояла, вот светилась. Мы думаем, почему так долго, почему именно Сретение включается вот в цикл рождественских праздников? Ну, у нас как бы представление Сретения же другой праздник. Через 40 дней после Рождества, да? А вот в таком в духовном переживании вот этого великого старца, ну, конечно, дай Бог ему здоровья, у него, видите, это ассоциировалось с рождественским циклом. Обычно там, ну, на Старый Новый год уже все. Елки все, так сказать, и все это упоминание о Рождестве прекращается. А хотя, видите, вот сам рождественский цикл, он продолжается в течение 40 дней. То есть Сретение, оно тоже входит в рождественский цикл. Да, то именно после него происходит поклонение волхов. Ну вот многие как раз спрашивают, а почему? А может быть нет, может быть вот в той последовательности, в которой мы отмечаем, как вот вы считаете? Ну, здесь вот, представьте, да, что если бы волхвы уже как бы встревожили Ирода своим посещением, да, младенца, а потом было бы Сретение. Ну, это же, представьте, в Иерусалимском храме принесли божественного младенца. Так Ирод только этого искал. Сразу бы угодные люди донесли бы ему, да, что вот, как сказать, ваше Иродово величество, да, вот смотрите, открыто принесен в храм, и праведный Симеон там провозгласил его Богом-младенцем. Поэтому вот сначала как бы в тайне, никто же не догадывался из Иудеи, что это за событие происходило, кроме Симеона и пророчицы Анны. Да? Недаром, говорится, Пресвятая Богородица слагала в сердце своем. То есть вот для нее только это вот, было... понятно во всей значимости события, а для других было сокрыто. Поэтому, естественно, вот Ирод и никто из книжников иудейских не знал о нем. И только уже после поклонения волхвов они догадались, что произошло. Но кроме Ирода никто не встревожился, да, иудеи продолжали так пребывать в полной уверенности, что как бы ключи от книжной премудрости в их руках, и они знают точное время пришествия Мессии, что оно еще, так сказать, не настало, не исполнилось. Конечно, это вопрос, вот мы с вами касались, сложный, и вопрос принципиальный, да, почему не приняли Христа, те, которые должны первыми провозгласить его приход. Ну, мы с вами пытались объяснить, что другого мессии они ждали, царя, правителя, ну, Бога в человеческом обличии, да, человека Бога, можно так сказать. Поэтому вот такое явление Христа в униженном состоянии не произвело на них впечатления, хотя вот все как бы исполнилось. Ну, младенец возрастал, укреплялся духом, благодать Божия была на нем. Ну, вы знаете, что Христос там, до 30-летнего возраста пребывал в доме своего нареченного отца, хранителя девства, Пресвятой Богородицы, обручника Иосифа, и занимался как бы плотницким мастерством. Но Евангелие нам не описывает этот период подробно. Существуют разные, знаете, предания, конечно. Есть предание, помните, о том, как Христос лепил там из глины птичек. И когда пришли там книжники, фарисеи, стали там упрекать его, что вот он в субботу там занимается грязной работой, то есть лепит из глины птичек, то Христос как бы махнул руками, птички взлетели, да, то есть вот такое предание из детской жизни Христа, оно дошло до нас. Что касается вот более зрелого возраста, ну, знаете, тут многие пытаются как бы реконструировать жизнь Христа, вот, начиная с 12-летнего возраста до 30-летнего, и считают, что он в этот момент там путешествовал по разным странам, набираясь премудрости, вот был в Индии, там общался с брахманами, и там такие, я читал, просто, ну вот, в стиле фэнтези, там повествование о посещении там брахман, потому что он учился все премудрости индийской у брахманов, то есть стал там самым так, просветленным брахманом, что он встречался с Буддой, общался со жрецами Зороастры. Да, ну,
неувязка, да,
но тем не менее, я тоже подумал, неувязка, но есть такое вот мнение, предание, что лично с Гутамой, с Сакьямуни он разговаривал, и тот его как бы благословил и напутствовал. Не, ну, это, знаете, есть многие очень серьезно как бы говорят, что он, ну, как бы насчет книжной учености, да, ведь как бы Христос уже в 12-летнем возрасте, помните, проявил необычайные познания, когда он пришел в Иерусалимский храм и стал спорить с книжниками. О чем спорить, да, спрашивает Златоуст? Ну, конечно, как бы о мессианских местах. То есть вот в 12-летнем возрасте Христос пытался книжников еще раз как бы образумить, объяснить им, что мессианские места исполнились. И впервые он как бы открыл, что он Сын Божий. Помните, когда Пресвятая Богородица пришла с Иосифом в храм, то есть они не обнаружили его, когда возвращались в Назарет, вернулись, нашли его в храме, беседующими с мудрецами иудейскими. И говорит, как же вот мы, я и отец твой искали тебя. Он говорит, вы же не знаете, что мне надлежит быть в доме отца моего, да? То есть вот он впервые как бы заявил о своей божественной избранности. И вот мужи, ученые признали его как бы превосходство в книжной мудрости, хотя Христос сам говорил, что он не изучал книжности, премудрости книжной. И помните, ему упрекали, как же он сын плотника, а там знает Писание, да?
А вот это предание о Христофоре, который приносил через Иордан, несущий на себе Христа, несущий мир,
предание
о Христофоре.
А, Христофоре.
Перевозчик через Иордан, когда они шли обратно на Христофор. Он его перевез. Сам и почувствовал, что вот несет на себе
Нет, я не читал. Ну, вы столкнетесь, если вы... Вот сейчас очень много книг появляется, да? Вот современные наши уже российские историки пытаются вот там по следам там идти, там Гарна, как-то там Ринан, да, писал такой секулярной истории, и вот там используются все апокрифические предания, причем об этом не говорится. Вот обратите внимание, что да, идет как бы описание жизни Иисуса Христа, да, вот включаются все вот эти апокрифические предания, но об этом не говорится. Понимаете, то есть как бы это преподносится как некая такая последняя там научная такая реставрация вот жизни Иисуса Христа. Здесь, конечно, вот эта Индия, она как-то всегда на себя как бы оттягивала, да, часть христианского предания, даже до сих пор там могилу Христа показывают, и там многие, так и гуру индийские там благовествуют о том, что Христос вот в Индии скончался, его жизнь, и то, что вот он там был в Индии до момента своего совершеннолетия. Ну, люди пытаются понять, объяснить, откуда это исходит, да, вот откуда такая премудрость у Христа. Но если мы исходим из человеческих соображений, да, то есть мы должны, так сказать, допустить или то, что он где-то учился, а поскольку само Евангелие говорит, что он не учился в раввинистических школах, значит, он, ну, как бы где-то путешествовал, да, там, по Египет, да, Индия, там, Персия, там, другие страны, где он этой премудрости научился.
Ну, известный ход вообще-то, в античности известный ход, такой ход размышления.
Да.
Точно так же, например, вот Пифагор, о Пифагоре греки тоже так вот размышляли. Вот человек заинтересован в науках, геометрия, там, числа, да? Ну откуда это все? Ну понятное дело, что взять ему неоткуда, в Греции. Значит, где-то он был, где-то...
Да, да.
Это то же самое о Полесе, о Перикиде, там, такие вот самые ранние такие философы греческие, их интересы вот эти вот этими науками, тоже объясняли греки обычно традиционно, вот откуда-то, куда-то съездили.
Ну да, это здесь какое-то сверхъестественное имеется знание, да, то есть знание почерпано от великих учителей древности, то есть как бы Христос преемственно как бы воспринял вот учение Будды, там, Заратустра, да, учение там... Учение там брахманов индийских, и как бы вот все это аккумулировал, и все это как бы вот в конце концов такое получило синтетическое христианство, да, синтетическое учение Иисуса, уже переработана вся мудрость древнего человечества. Ну, знаете, с одной стороны, понятно, древний как бы тоже ведь, понимаете, существовала какая-то все-таки... Ну, религиозная интуиция, наверное, у людей какое-то прозрение, да, вот у нас тоже, вот, помимо того, что мы черпаем из книг, у нас есть, ну, интуитивное познание Бога, да, мы можем, ну, своим религиозным чувством, ну, как бы, какие-то истины нам открываются в откровении, также и у человечества. Нельзя сказать, что оно было вот инертно и пассивно в религиозном отношении, да, то есть люди искали Бога, и Бог как бы открывал им какие-то крупицы знаний, да, в каждом как бы религиозном течении там что-то новое привносилось, что-то новое открывалось вот для общей вот этой сокровищницы человечества, да. Поэтому вот, конечно, христианство, оно богооткровенная религия, но не надо полностью отрывать его от как бы земли, да, то есть все-таки... Христианство, оно все, что было достигнуто, да, все как бы аккумулировало, вот трансформировало как-то, вот переработало, наполнило вот этим божественным содержанием. Понимаете, вот человеческий разум, он, его надо подготовить к каким-то высоким истинам, да, то есть вот этот весь путь, пройденный человечным, путь философов, путь религиозных деятелей, это была подготовка. А человечество принятие христианства, понимаете, вот не можем мы сразу вот так, как на уровне там, находясь там какого-нибудь доисторического, да, человека, сразу воспринять такие высокие истины, да, надо какое-то философское образование, религиоведческое образование, тогда это, ну, позволит нам вот воспринять во всей, так сказать, совокупности, да, христианство. Не согласны? Надо... Конечно, он же не на пустой почве сеял, понимаете, зерно падало в почву. То есть почва уже была, да, вот эта притча, да? Ведь она не на пустое место, она попала в почву подготовленную. Вот уже человечество как бы сумело вот подготовиться к пришествию Христа, стало такой благодатной почвой. И вот это зерно свыше, да, вот это вот откровение свыше, она попала на подготовленную почву и взошло, то есть смогли люди как бы воспринять и принять Христа и его учение понять. Здесь, ну, вероятно, такая была как бы попытка связать христианство со всей человеческой мудростью, да, с философской, с религиозной и так далее. Ну что, я думаю, наверное, давайте так мы сегодня увлеклись этой темой. Ну, я не хотел просто прерывать ее. Давайте так, в следующий раз мы тогда 2 часа Ветхого Завета, да, посвятим. Вот этот сегодняшний час, который мы посвятим. Мы закрыли вот эту тему, она очень большая. Вы поразмышляете, у вас неделя. Много было вопросов, которые мы сегодня обсуждали. Очень интересных вопросов. У нас все-таки курс экзегезы. Поэтому почитайте еще вот эти вот рождественский цикл Евангелия Матфея, Луки, поразмышляйте так вот, не, почитайте вот Лопухина, который, не Лопухина, Гладкова, которым я пользовался, вот Троицкими листками, тоже интересное толкование.
А вот Троицкие листки можно взять
где? Ну, в магазине. В магазине где еще? Ну, в библиотеке может есть. Я вот купил в магазине. Это вот только издано, это же не то, что там 2006 год. Да, мы не будем вот в следующий раз начинать новую тему по Новому Завету, чтобы вот как-то эта информация немножко осела, да, как говорится, усвоилась. Если какие-то вопросы возникнут, вот то, что мы сегодня обсуждали, потому что я как-то вот немножко вот в таком в плане как бы мозговой атаки какие-то ставил, специально такие парадоксальные вопросы, но сам же отвечал. Да, но это не совсем как бы не есть хорошо, да. То есть, ну, я понимаю, что трудно вот сразу вот так экспромтом что-то выдать, да, поэтому я как бы пытался за вас ответить. Но вы все-таки подумайте сами, может быть, вы где-то не согласитесь с моей интерпретацией, да, где-то вот какой-то свой ход увидите, такой оригинальный.
Ну, как можно с вами не согласиться?
Нет. Ну, вы поймите, что я книжник, а вы простецы. Да, кому ангел явился, мне или вам? Вам ангел явился, да? Вот пока вам еще ангел является, у вас еще есть этот дар. А мне уже, как говорится, закоренелому книжнику, толкователю, почему-то ангел не явился. Ну, в любом случае, вот, да, таким образом, поразмышляйте, да, над этими событиями. Тем более, что не за горами же и Рождество. Может быть, где-то вам придется проповедь какую-то сказать и поговорить о Рождестве. У нас, знаете, вот обиднее всего, что вот в церкви, ну, как бы никогда не услышишь, вот редко услышишь такую вот пространную беседу, да, вот, например, о Рождестве. Ну, обычно батюшки, они ограничиваются, ну, вот я сам помню, да, ну, там, поздравлениями какими-то, да, кратким как бы таким вот, ну, упоминанием о событии. А ведь люди приходят, ну, интеллигенция, особенно в Москве, они хотят как бы получить больше знаний, не просто вот, ну, так как вдохновиться богослужением, да, проникнуться религиозными чувствами, но напитать свой разум. А разум иногда остается вот пустой. То есть славянский текст, он не всегда как бы вот, ну, дает информацию ту, с которой мы можем работать. А вот такой вот, ну, как бы проповеди, например, которая, ну, иногда она вот, может быть там где-то из уст архиерея, или там вот, я помню, отец Виталий Боровой, который еще там в польском, иезуитском каком-то, нет, ну, в православном, наверное, колледже учился. Вот он такие, у него как бы проповеди, беседы, там минут на 40 после службы. Но все оставались вот, в храме, да, воскресенье славущего на улице Неждановой.
Вот более количество читает проповеди на часа полтора. А то есть
где?
Ну, отец Валерьян,
количество.
А то есть 20-25.
Ну да, но здесь, конечно, уже нет, ну, ну, смотря не уходит, да. А, Вакулова, да, ну это известно, да. Ну все, помолимся, да. Достойно есть всякого истину блажить у тебя, Богородица Пресноблаженная, Пренепорочная Матери Бога нашего. Честнейшая, хиромиславнейшая, без сравнения, Серафим, без исследования Бога Слава Руч, сущую Богородицу тебя величаем. У нас Давид по Ветхому Завету, да? Продолжение, как бы, истории Давида, да?
Теперь следующий понедельник, да? Мы так и будем с понедельником по две пары.
Да.